5. Расправившись с интернационалом, каков он есть, 16 говорят нам о том, каким он должен быть. Прежде всего, Генеральный Совет должен был бы формально стать простым корреспондентским и статистическим бюро. Страница 38. С прекращением организационных функций его переписка неизбежно свелась бы к воспроизведению сведений, уже опубликованных в органах товарищества. Таким образом, было бы устранено и корреспондентское бюро. Что касается статистики, то эта работа невыполнима без крепкой организации и в особенности, что специально отмечено в первоначальном уставе, без общего руководства. Но так как все это сильно отдает авторитарностью, то бюро, возможно, и было бы, но уж статистики не было бы никакой. Одним словом, Генеральный Совет исчезает. В силу той же логики уничтожаются федеральные советы, местные комитеты и другие авторитарные центры, остаются одни автономные секции. Каково же назначение этих автономных секций, свободно федерированных и счастливо избавившихся от всякой власти, даже и от власти, избранной и установленной рабочими? Здесь становится необходимым дополнить циркуляр докладом, который был представлен Юрским федеральным комитетом съезду 16. Чтобы превратить рабочий класс в подлинного представителя новых интересов человечества, необходимо, чтобы его организация руководствовалась той идеей, которая должна восторжествовать. Вывести эту идею из потребностей нашей эпохи, из сокровенных стремлений человечества путем последовательного изучения явлений социальной жизни, добиться затем внедрения этой идеи в наши рабочие организации, такова должна быть цель и так далее. Наконец, надо создать среди нашего рабочего населения подлинную социалистическую революционную школу. Таким образом, автономные рабочие секции превращаются вдруг в школы, а наставниками в них будут господа из Альянса. Путем последовательного изучения, которое не оставляет решительно никакого следа, они выводят идею. Они ее затем внедряют в наши рабочие организации. Для них рабочий класс — это сырой материал, хаос, для которого, чтобы он принял форму, необходимо дуновение их Святого Духа. Все это лишь перепев старой программы Альянса, начинающейся словами. Социалистическое меньшинство Лиги Мира и Свободы, отделившись от этой лиги, намеревается основать новый альянс социалистической демократии, взяв на себя специальную миссию изучения политических и философских вопросов. Имеется в виду составленная Бакуниным программа Международного альянса социалистической демократии, изданная отдельной листовкой в Женеве в 1868 году на французском и немецком языках. Текст программы полностью приведен в работе Маркса и Энгельса «Альянс социалистической демократии и Международное товарищество рабочих». Такова идея, которая из нее выводится. Подобное начинание даст искренним социалистическим демократам Европы и Америки средства найти общий язык и утвердить свои идеи. Господа из Альянса, которые не перестают упрекать Генеральный Совет за созыв закрытой конференции, в такой момент, когда созыв открытого конгресса был бы верхом предательства или глупости, эти безусловные сторонники шумихи и гласности организовали внутри интернационала, вопреки нашему уставу, настоящее тайное общество, направленное против самого интернационала и ставящее себе целью подчинить ничего не подозревающие секции интернационала руководству верховного жреца Бакунина. Генеральный совет намерен потребовать на очередном конгрессе расследования деятельности этой тайной организации и ее вдохновителей в некоторых странах, например, в Испании. Страница 39. Итак, меньшинство одного буржуазного общества, по его собственному признанию, пробралось в интернационал незадолго до Базельского конгресса с исключительной целью использовать его как средство для того, чтобы предстать перед рабочими массами в качестве жрецов тайной науки, науки, которая укладывается в четыре фразы и кульминационным пунктом которой является экономическое и социальное уравнение классов. Помимо этой теоретической миссии, предложенной интернационалу, новая организация имеет и свою практическую сторону. «Будущее общества, — гласит циркуляр 16, — должно быть ничем иным, как универсальным применением той организации, которую интернационал установит для самого себя. Мы должны поэтому позаботиться о том, чтобы по возможности приблизить эту организацию к нашему идеалу. Возможно ли, чтобы из авторитарной организации вышло общество, основанное на равенстве и свободе? Это невозможно. Интернационал, зародыш будущего человеческого общества, должен быть уже сейчас верным отображением наших принципов свободы и федерации. Иными словами, подобно тому, как средневековые монастыри являли собой картину небесной жизни, так интернационал должен быть прообразом нового Иерусалима, зародыш которого Альянс носит в своем чреве. Разумеется, парижские коммунары не потерпели бы поражения, если бы, понимая, что коммуна является зародышем будущего человеческого общества, они отбросили бы всякую дисциплину и всякое оружие, вещи, которые должны исчезнуть только тогда, когда не будет больше войн. Но чтобы лучше доказать, что несмотря на последовательное изучение, не 16 высидели этот милый проект дезорганизации и разоружения интернационала в момент, когда интернационал борется за свое существование, Бакунин опубликовал недавно его подлинный текст в своей записке об организации интернационала. Смотри «Альманаш де Пепль» на 1872 год, Женева. Речь идет о статье Бакунина «Организация интернационала», опубликованной в анархистском ежегоднике «Альманаш де Пепль», «Народный альманах» на 1872 год. Страница 40. 6. Теперь прочтите доклад, представленный Юрским комитетом съезду 16. Чтение его, заявляет их официальный орган «Революцион Социаль» 16 ноября, дает точное представление о том, чего можно ожидать в смысле самоотверженности и практического разума от приверженцев Юрской Федерации. Доклад начинается с того, что приписывает этим ужасным событиям, франко-прусской войне и гражданской войне во Франции, влияние до известной степени деморализующее на состояние секций интернационала. Если верно, что франко-прусская война, мобилизовав огромное количество рабочих в обе армии, должна была способствовать дезорганизации секций, то не менее верно и то, что падение империи и открытое провозглашение Бисмарком завоевательной войны вызвали в Германии и в Англии ожесточенную борьбу между буржуазией, принявшей сторону пруссаков, и пролетариатом, сильнее, чем когда-либо выразившим свои интернациональные чувства. Уже в силу одного этого влияние интернационала в обеих этих странах должно было возрасти. В Америке те же события вызвали раскол среди многочисленной немецкой рабочей эмиграции. Интернационалистская часть ее резко отделилась от шовинистической части. С другой стороны, провозглашение Парижской коммуны дало невиданный доселе толчок росту интернационала вширь и энергичному отстаиванию его принципов секциями всех национальностей, за исключением, однако, юрских секций, доклад которых далее гласит: «Начало гигантской борьбы наводит на размышления, одни отходят, чтобы скрыть свое бессилие, для многих создавшееся положение в их собственных рядах служит признаком распада. Но, как раз наоборот, эта ситуация способна совершенно преобразовать интернационал по их образу и подобию». Сие скромное желание станет понятным после более глубокого рассмотрения этой столь благоприятной ситуации. Если не считать распущенный альянс, который заменила потом секция Малона, комитет должен был представить отчет о положении дела в 20 секциях. 7 из них попросту от него отвернулись. Вот что об этом сказано в докладе. Секция футлярщиков, а также секция граверов и узорщиков в Бьенне не ответили ни на одно из наших обращений к ним. Профессиональные секции Невшателя, столяры, футлярщики, граверы и узорщики ни разу не дали никакого ответа Федеральному комитету. Мы не смогли добиться никаких сведений от секции Вальдерюс. Секция граверов и узорщиков Локля не дала никакого ответа на обращение Федерального комитета. Страница 41. Вот что называется свободным общением автономных секций со своим федеральным комитетом. Другая секция, а именно секция граверов и узорщиков округа Куртелари, после 3 лет упорства и настойчивости, в настоящий момент организуется в общество сопротивления вне интернационала, что нисколько не помешало ей послать 2 делегатов на съезд 16. Затем следуют 4 совершенно мертвые секции. Центральная секция в Бьенне в настоящий момент распалась. Один из ее преданных членов, однако, написал нам недавно, что еще не вся надежда потеряна на возрождение интернационала в Бьенне. Секция в Сен-Блес распалась. Секция в Котеба после блестящего существования вынуждена была отступить в связи с интригами, которые велись хозяевами этой местности с целью добиться роспуска этой отважной секции. Наконец, секция в Коржемоне также стала жертвой интриг со стороны хозяев. Затем идет центральная секция округа Куртелари, которая прибегла к благоразумной мере, временно прекратила свою деятельность, что не помешало ей послать 2 делегатов на съезд 16. Затем следуют 4 секции, существование которых более чем проблематично. Секция Гранж свелась к небольшому ядру рабочих социалистов. Их местная деятельность парализована их малочисленностью. Центральная секция в Невшателе сильно пострадала в результате событий. Если бы не самоотверженность и активность отдельных ее членов, гибель ее была бы неминуема. Центральная секция в Локле, в течение нескольких месяцев находившаяся между жизнью и смертью, в конце концов распалась. Совсем недавно она вновь организовалась, явно с единственной целью послать 2 делегатов на съезд 16. Секция социалистической пропаганды в Шодефоне находится в критическом состоянии. Ее положение не только не улучшается, а скорее ухудшается. Затем следуют 2 секции, просветительные кружки в Сент-Имье и Сен-Вилье, о которых упомянуто только вскользь и о положении которых не сказано ни одного слова. Страница 42. Остается образцовая секция, которая, судя по ее названию «центральной секцией», сама по себе является лишь осколком других исчезнувших секций. Центральная секция в Мутье пострадала, несомненно, меньше других. Ее комитет находился в постоянной связи с федеральным комитетом. Секции еще не основаны. Это объясняется следующим. Деятельность секции в Мутье находится в особо благоприятных условиях ввиду прекрасного расположения рабочего населения, сохранившего народные нравы. Мы хотели бы, чтобы рабочий класс этой местности держался еще более независимо от всяких политических элементов. Итак, этот доклад в самом деле дает точное представление о том, чего можно ожидать в смысле самоотверженности и практического разума от приверженцев Юрской Федерации. Они могли бы дополнить его, прибавив, что рабочие Шодефона, первоначального места пребывания их комитета, всегда отказывались от всяких сношений с ними. Совсем недавно на общем собрании 18 января 1872 года эти рабочие ответили единогласно на циркуляр 16 тем, что подтвердили постановление Лондонской конференции, а также и постановление Романского съезда в мае 1871 года, которое гласит «изгнать навсегда из интернационала Бакунина, Гильома и их приверженцев». Надо ли добавлять хоть одно слово о значении этого так называемого съезда в Сен-Вилье, который, по словам его участников, вызвал войну, открытую войну внутри интернационала? Конечно, люди эти, шумевшие тем больше, чем мельче они были сами, имели бесспорный успех. Вся либеральная и полицейская пресса открыто встала на их сторону. Их клевета на Генеральный совет, их беззубые нападки на интернационал встретили поддержку со стороны мнимых реформаторов во всех странах. В Англии их поддержали буржуазные республиканцы, интриги которых были расстроены Генеральным советом. В Италии свободомыслящие догматики, основавшие недавно под знаменем Стефанони универсальное общество рационалистов, с обязательным местопребыванием в Риме, организацию авторитарную и иерархическую, монастыри для атеистических монахов и монахинь, по уставу которой в зале заседаний устанавливается мраморный бюст каждого буржуа, пожертвовавшего 10 тысяч франков. Стефанони Луиджи 1842-1905 годы. Итальянский писатель и публицист, буржуазный демократ, рационалист, участник похода в Гарибальди, основатель и редактор журнала «Либеро Понсьеро», поддерживал бакунистов. В ноябре 1871 года буржуазный демократ Стефанони выдвинул проект создания универсального общества рационалистов, программа которого представляла смесь буржуазно-демократических взглядов с идеями мелкобуржуазного утопического социализма, устройства земледельческих колоний для решения социального вопроса и так далее. Целью общества, по признанию самого Стефанони, являлось отвлечь внимание рабочих от интернационала и помешать распространению его влияния в Италии. Но в то же время Стефанони заявлял о своей солидарности с Альянсом социалистической демократии. В начавшейся после опубликования проекта программы общества полемики Стефанони выступил с клеветническими статьями, направленными против Генерального совета Маркса и Энгельса. Материал для этих статей он черпал из лоссальянских газет, у Фокта и тому подобных. Выступление Маркса и Энгельса, письмо Энгельса в редакцию «Газеттино Роза», смотри настоящее издание, том 17, страницы 490-492, статью Маркса «Еще раз господин Стефанони и Интернационал», смотри настоящий том, страница 80-82, с разоблачением подлинных целей Стефанони и прямых связей анархистов с буржуазными демократами, а также ряда деятелей итальянского рабочего движения против проекта Стефанони, привели к провалу попыток Стефанони подчинить рабочее движение Италии буржуазному влиянию. «Газеттино Роза», ежедневная итальянская газета, выходила в Милане с 1867 по 1873 год. В 1871-1872 годах выступала в защиту Парижской коммуны, публиковала документы Международного товарищества рабочих. С 1872 года находилась под влиянием бакунистов.